никогда не приходилось слышать. Потом надо мной склонилась женщина. Я попытался сесть, и хотя невыносимая боль тут же впилась в меня, мне это удалось. Похоже, мои кости были целы, но все тело превратилось в один сплошной синяк. Это, кстати, иногда бывает больнее переломов. Дианка принесла мне чашку бульона. Я жадно схватил ее, осознав, что мое состояние никак не повлияло на аппетит. Тот, который первым обнаружил, что я пришел в себя, оказался молодым, крепким мужчиной, хотя и прихрамывал. Подошел юноша и уставился на меня большими круглыми глазами, так что я не удержался и улыбнулся ему. Когда опустошил две миски похлебки, старый индеец протянул мне кобуру. Мой револьвер лежал на месте. Я тут же его проверил, патроны были на месте. Старик присел рядом со мной на корточки. «Много коров, все убежали», — сказал он и показал, как бросились в рассыпную коровы. Так получилось, что во время появления бизонов индейцы разбили лагерь невдалеке от нас, возле ручья. Дикое стадо пронеслось в полумиле от них. «А люди?» – спросил я. Он махнул рукой, и я увидел мужчину, который тоже лежал на земле неподалеку. Я приподнялся и увидел, что это повар, Лин. «Он совсем плох?» «Очень. Ему сильно досталось». Старик посмотрел на Лина и спросил. «Белый?» «Китаец». Это ему ни о чем не говорило. Я начертил на земле карту, показал, где мы находимся, Саут-Саскачеван, и горы в Британской Колумбии. Это он сразу узнал. Потом я оставил большим пустое пространство и сказал «Много воды». Затем обрисовал берег и показал «Китай, его родина». Он стал изучать карту, потом указал пальцем на Британскую Колумбию и прищурился, изображая китайца. «Индейцы такие вот здесь». Он был прав. Еще давно, в 6-й кавалерии, я слышал от одного парня, что у индейцев на северо-западе такие же узкие глаза, как у китайцев. Через некоторое время я заснул и проснулся на рассвете, к завтраку. Раненый юноша-индеец, который ехал на телеге, когда мы впервые заметили их следы, теперь скакал на лошади, вооруженной винтовкой британского производства. У индейцев среднего возраста висели за спиной луки. Мы ехали на северо-запад, и я не задавал вопросов. Мне просто хотелось лежать и отдыхать. Что со мной случилось, я не помнил, но догадывался, что получил контузию, упав с лошади, которая протащила меня какое-то время по земле. Кожа на плечах у меня оказалась содранной. Индианка накрывала их какой-то травой, чтобы снять боль. Еще через 2 дня я поднялся и смог пройтись. Затем старик-индеец, который, по-моему, был у них главным, показал мне мое седло, упряжь, седельные сумки и ружье, аккуратно сложенные на 2-й тележке. Я не стал брать ничего, кроме ружья, на что дал свое одобрение старик. Мне показалось, что они кого-то боятся и были рады тому, что у них появился еще один воин. Лин получил меньше ссадин и ушибов, чем я, но у него оказалась сломанная нога. Индейцы вправили ему кость, наложили шину и перевязали ногу сыромятой кожей, которая высохла и затвердела, зафиксировав место перелома. «А где остальные?» – спросил повар, когда я шел рядом с телегой, в которой его везли. «Не знаю. Может, погибли, может, заблудились. Тебе надо быстрее поправляться». Честно говоря, я и сам еще еле волочил ноги. К вечеру так уставал, что едва мог дотащиться до своей импровизированной постели на земле. Мы с Лином потеряли счет времени. Оба были без сознания и оба не знали, как долго. Я понятия не имел, что стало с моей лошадью, с провиантом. К тому же мы потеряли все стадо. Единственное, что я знал, мы двигаемся в верном направлении, и мы живы. А мне нужна была лошадь. За долгое время меня впервые оставили без лошади, и это мне не нравилось. А еще я должен был найти брата и собрать разбежавшееся стадо. Лину постепенно становилось лучше. Что же касается меня, я шел рядом с ним, прихрамывая, с больной головой и таким мрачным настроением, что вполне мог бы напугать медведя-гризли. Конечно, я не подавал виду, что подавлен, но это было так. Время шло. Где-то в горах нас ждал Логан, надеясь на нашу помощь. Что же касается Тайрелла, он мог быть мертв, но я в это не верил. Тайрелл слишком ловкий боец, чтобы кому-то удалось вот так легко с ним справиться. Если бы он погиб, то рядом с ним полегло бы еще несколько его врагов. Я в этом не сомневался. Единственное, что вселяло в меня надежду увидеть его живым, так это то, что секеты всегда доводят дело до конца. Каждый из нас знал, что бы ни случилось, мы будем продвигаться в заданном направлении. Поэтому я продолжал свой путь на запад. И если мне суждено прийти туда одному, я соберу стадо диких бизонов и пригоню их для брата. Или, по крайней мере, попытаюсь. Если же и этого не получится, я возьму вместо кнута гремучую змею и пригоню стадо медведей-гризли. Я настолько разозлился, что был на это способен. «Куда вы направляетесь?» – спросил я старика. Он указал на северо-запад. Они куда-то возвращались, это все, что я понял. Его знания английского были очень ограничены. А я не говорил ни на одном из индейских диалектов, которые знал он. Редко встречались индейцы, которые могли объясняться на каком-то ином языке, кроме своего собственного. Хотя некоторые в процессе торговли немного выучили английский или французский. Наши пути совпадали, так что мы оставались с ними. Кроме того, они нуждались в нашей помощи. Молодой индеец все еще не мог далеко уходить во время охоты, да и пожилые редко приносили добычу. Они питались в основном мясом зайцев или других мелких зверьков и кореньями, которые выкапывали по пути следования. Мясо, которое я им оставлял, было для них манной небесной. Вскоре я отправился на охоту. В первый вечер мне не повезло. Я не встретил ничего подходящего, на что стоило бы тратить патроны. Зато на следующий день я подстрелил теленка бизона. Это было за неделю до того, как Лин стал понемногу ходить. В тот вечер у огня маленький медвежонок подошел ко мне. Он был здесь самым молодым. Мы с ним много болтали, почти ничего не понимая, кроме того, что я ему нравился, а он мне. Он как раз расставил силки. «Лошадь», — сказал он. «Вот именно, сынок. Вот что мне сейчас нужно». Он показал на восток. «Лошадь», — повторил он. «Ты хочешь сказать, что видел лошадь?» Когда он кивнул, я подошел к своим вещам и вытащил из седельной сумки веревку. «Покажи, где», — попросил я. Во время нашествия бизонов наши лошади разбежались, а это могла оказаться одна из них. Однако я не надеялся, что сумею легко ее поймать. Мы прошли около мили, и точно в тени тополей пасся жеребец. Я и Тайрелл ездили на одинаковых вороных жеребцах из одного помета. Мы поймали их, когда они ходили в табуне, который возглавлял огромный, очень сильный и хитрый вожак. Вожака поймать мы не пытались. Он слишком долго жил на воле. Такая лошадь никогда не перестанет бороться за свою свободу, пока не убьет кого-нибудь или себя. Мы стали приближаться к коню. Пока я не мог определить, жеребец это Тайрелла или мой. Но брат объезжал стадо на своем, когда все это началось. Так или иначе, но тень, которая падала от дерева, не позволяла мне определить наверняка. Конь скинул голову, посмотрел на меня, насторожившись, но дал подойти поближе. Когда я приблизился на 50 ярдов, он отпрянул, но не убежал. И тогда я позвал его. Он подошел ко мне, и я потрепал его по холке. Ему явно было приятно снова оказаться среди людей. Я накинул лассо и отвел его в лагерь. На следующее утро, когда мы отправились в путь, я снова сидел на коне и чувствовал себя полноценным мужчиной. Подул ветер. Трава стала клониться к земле. Я ехал впереди в поисках дичи и вдруг наткнулся на следы. Маленький медвежонок посмотрел на них и указал направление, куда они шли. «Твой скот», — закивал он. «Два человека». Действительно, два всадника гнали около 30 голов скота. Мы пошли по следу и нашли стадо, расположившееся у болотца, а также костер, на котором жарилось мясо. «Садись!» Капитан произнес это так, будто мы виделись еще сегодня утром. «Мы с Бренди поймали часть твоих коров». Я страшно обрадовался им. У них оказалось 6 лошадей, 2 из которых носили чужое клеймо. «А вы, похоже, не пострадали?» – воскликнул я. «Это просто удача. Мы находились впереди, так что успели унести ноги. Нас спасли быстрые кони, а через пару миль нам удалось свернуть в сторону. Кого-нибудь еще видел?» «Лин жив. Он с индейцами». Медвежонок поехал за остальными, и мы сели у костра, обсуждая случившееся. «Все, что нам остается, — сказал я, — это ехать на север и встретить Орина. У него есть провиант, и если кто-то остался жив, то тоже постарается выйти на тот же маршрут». Так и я подумал. Капитан посмотрел на меня. «А следы ты видел? Это были не Сиу». «Да, мы уже знаем. Интересно все-таки, во что же ввязался этот Логан?» Я с удовольствием вдыхал запах дыма, глядя на друзей. К тому же у меня опять была лошадь, так что настроение мое значительно улучшилось. Мы легли спать, устроившись поближе друг к другу. А я, капитан и Бренди договорились меняться всю ночь, чтобы охранять стадо. Бренди и капитан проголодались. Они все время ели белок, кроликов, скунсов, и то в лучшем случае. «Впереди горы», – размышлял вслух капитан. «Может, Орин ждет нас там со своим караваном? Если он не встретит нас к западу от Черепаховых гор, то, наверное, продолжит путь на запад, правильно?» «Ну да, наверное. Я тоже так думаю». И все-таки я волновался. Мы были далеко от приисков, с 30 коровами, и нам не хватало людей, провианта, амуниции. Мы потеряли большую часть стада, и нам предстояло ехать совершенно незнакомым маршрутом. А кругом шастали отряды Сиу и Янки, которые уже нападали на нас. И все же было здорово снова встретить капитана. Бренди и Лин – новички, а капитана я знал давно. В работе или в драке он никогда не оставался в стороне, а коровы теряли в весе. Такое потрясение, как набег бизонов, с кого угодно сгонит жир. А с этим пришлось тяжело. Мы гнали скот по прерии с редкими островками кустарника и болотами. Заросли кустарника меня беспокоили, потому что из-за них к человеку совсем легко подобраться незаметным. Так и случилось. Капитан неожиданно выхватил винчестер, и, обернувшись, мы увидели, как трое всадников приближаются к нам со стороны густых зарослей. Я понятия не имел, кто они, но не сомневался, что это враги. Глава 17. Освещенные ярким солнцем всадники ехали нам навстречу. Капитан оглянулся вокруг. «Молодцы», — одобрил он. «Бренди смотрит в другую сторону, и Лин тоже. Индейцы оставались где-то справа, позади нас, скрытые от глаз наших врагов кустарником». «Их больше», — сказал капитан. «Точно», — согласился я, глядя на озерцо, которое находилось впереди, по правую руку от нас. «Скорее всего, они нападут слева и попытаются прижать нас к озеру. Их намерения очевидны». «Как дела, ребята? Охотитесь?» — крикнул я. «Хотим купить стадо коров!» Мне ответил крупный мужчина с бородой в кожаной куртке, державший в руках винтовку и меховую шапку. «Извините, но наши не продаются». «А если мы сделаем тебе хорошее предложение?» Лошадь играла под ним, и я заметил, он бросил взгляд влево. «Мы не продаем, ребята!» Я немного отъехал от стада и переместился вправо, обойдя их с фланга. Им мой маневр не понравился. Капитан внезапно взял влево, и я сказал: «Лучше посторонитесь, парни. Дайте нам проехать». «Продай стадо», — настаивал здоровяк. «Или мы отберем его у тебя». «Хорошо. Бренди!» Крикнул я, и он, издав ковбойский клич, двинул стадо вперед. Привыкшие идти в указанном направлении, животные легко повиновались. Бренди снова прикрикнул на них, и вожак, резко повернув вправо, насел на одного из всадников. Неожиданное движение стада раскололо наездников. Двое отпрянули в одну сторону, а третий в другую. Ближайший ко мне попытался меня объехать и попал на берег озера. Его лошадь увязла в грязи, вызвав у хозяина целый поток брани. Повернув своего жеребца, я поехал по краю двигавшегося стада. Услыхав два выстрела сзади, я обернулся и увидел Лина, который отстреливался, лежа на земле, укрывшись за поваленным деревом. Его лошадь стояла рядом. Еще пятеро или шестеро всадников появились из-за густых зарослей сзади, но у Лина перед ними было преимущество. Лошадь под одним из наших врагов споткнулась и упала, увлекая за собой седока. Земля брызнула во все стороны от пули, которая ударила как раз перед копытами второй лошади, и та резко развернулась. Третья пуля выбила у всадника из рук винтовку, и он судорожно уцепился за лук у седла, в то время как его лошадь в страхе понесла вперед шайки. Все произошло за считанные секунды. Двое мужчин уже суетились на земле, рядом бегала испуганная лошадь, а все стадо шло в заданном направлении. Здоровяк с бородой скинул винтовку, чтобы выстрелить в меня. Но капитан опередил его метким выстрелом, а моя пуля попала ему в руку. Какова была рана, я не успел увидеть. Только сразу же появилась кровь на куртке и седле. Лин снова сидел на коне и ехал по краю стада. Мы обогнули озеро и погнали животных в степь, в сторону песчаных холмов, которые маячили неподалеку. Бренди замыкал стадо. Нам удалось вывести всех животных. «Бродяги», – бросил капитан с презрением. «Им даже не удалось заставить нас расстрелять весь порох и патроны. Нам повезло. Но в следующий раз, может, и не удастся прорваться». Мы гнали стадо, внимательно оглядываясь по сторонам. То, что сказал капитан, скорее всего, было правдой. Нас атаковали смелые и достаточно сильные, но малоопытные в бою люди. Любой может взять в руки оружие и применить его в нужный момент. И частенько он кажется более смелым из-за этого. Но настоящая драка – это как покер. Чтобы научиться играть, надо заплатить. Потому что учиться можно только за столом, с картами в руках и деньгами, поставленными на кон. Мы с капитаном за год побывали в стольких передрягах, сколько не выпадало на долю большинства мужчин за всю их жизнь. А я... Что ж, я так или иначе дрался всегда, сколько себя помню. Капитан тоже вырос в горах. Ему пришлось сражаться с сиу, команчами, апачами, шайенами. И он до сих пор не потерял свой скальп. «А этот парень», — сказал капитан, кивнув в сторону Бренди, — «с ним можно пойти в разведку. Он был очень хладнокровен». «И Лин тоже», — добавил я. «Нельзя недооценивать этого варвара». «Варвара? Как бы не так», — воскликнул капитан. «Он знает больше нас двоих вместе взятых. Помнишь, мы говорили прошлой ночью? Он такие вещи рассказывал, какие я в жизни не слыхал. Но наши приключения еще не закончились. И мы это знали, поэтому гнали стадо быстрее, чем следовало, рискуя потерять вес коров. Нам хотелось скорее найти удобное место и разбить лагерь. Мы сумели прорваться, но наши враги знали, где нас искать, поэтому можно было ожидать неприятностей». «Что ж, если они еще раз на нас нападут», — усмехнулся капитан, — «мне придется их огорчить. Когда надо, я умею воровать лошадей». «Неплохая идея», — ответил я, — «но все-таки постараемся от них оторваться». «А сколько у нас патронов?» «Патронов мало. Надо избегать перестрелок, если получится. Хорошо бы Орин вовремя появился. Или Тайрелл. И ребята с вьючными лошадьми. Они нам понадобятся. Очень понадобятся». Мы двигались по песчаному холму. Я повернул стадо вниз, где на глубоком песке почти не оставалось следов. Надежда была слабой, но нам не следовало пренебрегать и такой мелочью. Ближе к ночи мы сделали еще один крюк, пересекли песчаный холм и разбили лагерь вблизи небольшой рощи. Огонь развели среди деревьев, которые скрывали свет от посторонних глаз. Животные, измученные долгим и быстрым переходом, улеглись, лишь немного перед сном пощипав траву. «Выставляем охрану», — предупредил я. «Нам всем нужно отдохнуть. Пригибайтесь поближе к земле и старайтесь не маячить на фоне неба». После еды я обошел наш лагерь, Ничего, кроме кустарника и деревьев, в темноте нельзя было разглядеть. Стадо растворилось в ночи. Пока все спали, я занялся подсчетом. У капитана в патронташе осталось 14 патронов, у Бренди 8. Лин патронташа не имел, но у него могло заваляться несколько патронов в карманах. Сколько патронов в ружьях, я не знал. Мое ружье было полностью заряжено, как и револьвер. 8 патронов я оставил про запас. Нам повезет, если мы выдержим еще одну схватку с индейцами или с кем-то еще. Перед рассветом мы снялись с места, спустились с небольшой речушки, загнали скот в воду и провели его так на протяжении целой мили. Маловероятно, что такая хитрость сильно задержит преследователей, но все-таки. Некоторые из них не очень-то опытны в распутывании следов. Так кто же они? Ни тогда, ни сейчас они даже не пытались украсть наше стадо. Казалось, эти люди больше хотели остановить нас или задержать. Выйдя из реки, мы нашли следы бизонов и погнали свое стадо по ним, чтобы окончательно запутать преследователей. В тот вечер мы брали питьевую воду в реке Кью-Апель. Существует легенда, связанная с ее названием, которую нам доводилось слышать у костра. Легенда гласит, однажды плыл вниз по ее течению на каное индеец. Ему показалось, что кто-то позвал его с берега. Он подождал, прислушался, а потом позвал сам. Ответа не последовало. Но с тех пор реку так и прозвали Кью-Апель. Кто зовет? Мы с капитаном все время искали следы колес, но безуспешно. Конечно, встречались следы чужих повозок, однако мы сразу же узнавали, что наших здесь нет. Перейдя реку вброд, мы выбрали не очень удачное место для стоянки, и капитан все время ворчал. Хотя волки так и кружили возле лагеря, нам не хотелось привлекать внимание стрельбой. Несколько раз кто-то из нас брал горящую головешку из костра и отгонял их. Но волки вскоре снова возвращались к лагерю. В окружении москитов и волков нам почти не удавалось выспаться. Я поднялся рано утром и в плохом настроении, да и все остальные не были расположены к разговорам. Еды оставалось совсем мало. На песчаных почвах росла жесткая трава, которую коровы не очень любили, а быки несколько раз забирались в болото, чтобы избавиться от назойливых насекомых. И приходилось набрасывать им на рога лассо и вытягивать оттуда. Все это нас, конечно, не радовало. К вечеру я, цепляясь ко всем, буквально рвался в драку. Так велико было мое раздражение. И все же мы не могли не отдать должное красоте этих мест. То и дело попадались колокольчики, дикие розы, а то и тигровые лилии. В одном месте мы даже наткнулись на целую поляну, поросшую колокольчиками. В лагере напротив меня сидел Бренди, допивая кофе, последнюю порцию, если, конечно, Орин нас не найдет. «А какой сейчас месяц?» – спросил он. «Я потерял счет времени. Даже месяца точно не могу назвать». «Июнь», – ответил я, и это воспоминание еще больше испортило мне настроение. Время шло, а нам еще предстояло пройти большое расстояние до первого снега. А потом по горам, которых никто из нас и не знал. А там, в горах, как мы слышали, очень мало проторенных дорог. Состояние животных также не вселяло уверенность. Мы вышли в путь со стадом в отличной форме, а из-за этих долгих переходов и недостаточного питания коровы сильно потеряли в весе. Несколько дней подряд нам не попадались ни бизоны, ни антилопы. «Но мы всегда можем зарезать бычка», – успокаивал нас капитан. «Но это в крайнем случае», – твердил я. От моих заявлений капитан и Бренди мрачнели. Только Лин сохранял свою обычную невозмутимость. Его нога, несмотря на падение с лошади, быстро поправлялась. «Отложим решение этого вопроса на завтра», – давал я надежду. «Может, удастся поймать рыбу». Лошади тоже вымотались и нуждались в отдыхе. Хотя еде им не приходилось беспокоиться. Для них травы хватало. Итак, мы решили сделать короткий привал. День выдался довольно жаркий. Напоив стадо, отпустили животных пастись, а сами отправились на рыбалку. Капитан и Лин сразу же показали класс. Они таскали рыбины одну за другой. Зато мы с Бренди не смогли поймать ни одной. Лин приготовил рыбу на ужин и на завтрак, приправив ее диким чесноком. И ничего не было вкуснее этой еды на свежем воздухе. Мы уже собирались поднимать стадо, чтобы сниматься с места, когда я увидел наших друзей-индейцев. Один из них подъехал к нам с тушей только что убитого оленя. Мы переглянулись, спешились и решили сразу же зажарить мясо и как следует поесть. Ко мне подошел маленький медвежонок. «Едет белый человек». «Белый? Где?» «Я видеть его». «Один». Казалось, он хотел сказать мне больше, но не знал как, и только добавил. «Он едет сюда». «Ты хочешь сказать, что он едет к нам?» Капитан поднялся и вытер руки о бороду. «По-моему, он хочет сказать, что этот парень едет к тебе». Мы посмотрели на реку. «Ну, пусть едет», — кивнул я. «А нам пора уходить». Мы подняли стадо и не проехали и 50 ярдов, как встретили теленка бизона. Увидев нас, он замычал. Потерял